Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова, и с Рождеством Христовым, дорогие наши слушатели, с нашим главным днем рождения. Сегодня в выпуске. Икона Рождества Христова. Почему на ней так много фигур и как разобраться в ее смыслах? Колядки и дела милосердия. Как соединяются две эти традиции в святочные дни? Вифлеемские младенцы. Почему, если Бог есть любовь, стало возможно это преступление Ирода? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Рождество Христово продолжается, и во всех храмах сейчас на аналое лежит икона этого праздника. Очень красивая, очень многолюдная, можно даже так сказать. Как разобраться, что на ней изображено, на чем особо остановить свое внимание, и что в этой иконе часто замечают дети и не замечают взрослые? Об этом в комментарии искусствоведа Ирины Языковой.
Рождество – это один из самых светлых и радостных праздников. С этим, наверное, согласятся все. Это дети любят и взрослые любят. И икона тоже одна из самых радостных. Как правило, она очень яркая. Как правило, в ней много всяких персонажей. Ее интересно рассматривать. Потому что все, что поется в церкви о Рождестве, и как волхвы пришли, и как пастухи славили, как ангелы благословляли и несли эту весть о Рождестве, все это отражается в иконе. Она, наверное, одна из самых многолюдных, потому что здесь показана вся Вселенная, которая радуется вот этому спасительному событию, приходу Спасителя в мир, рождение его от Пресвятой Девы. И мы видим горки, которые так поднимаются, среди них всякие деревца, и, как правило, в верхней части волхвы на лошадках скачут и показывают на звезду, которая вверху тоже изображается. Эта звезда, от нее, как правило, три лучика идут вниз, в Вифлеемскую пещеру, где лежит младенец. Тут же мы видим ангелов, которые благовествуют пастухам. Пастухи тоже так на них смотрят. Некоторые пастухи даже изображаются с музыкальными инструментами. Это и песни ангельские вторят. Здесь же овечки, иногда много овечек, иногда две-три, но все они всегда присутствуют. То есть вся Вселенная, и ангелы, и люди, и животные, все они славят приход Господа в этот мир. Но здесь есть маленькая как бы тайна, ее обычно дети замечают, а взрослые не замечают, что в центре, да, это мы видим, в центре, вокруг этого центра все и вертится, лежит в пещере младенец. Младенец лежит запеленутый, здесь вол и осёк, собственно, об этом говорит нам Евангелие. Но Божья Матерь, как правило, чаще всего, она отвернулась от него. И дети обычно спрашивают, а почему Божья Матерь не смотрит на младенца? Казалось бы, да, мать, которая только что родила, она не спускает обычно глаз с младенца. А здесь как раз вот такая вот загадка или тайна. Дело в том, что Божья Матерь прозревает эту судьбу, для чего младенец приходит в этот мир. И не случайно в русской традиции ясельки, в которых лежит младенец, изображаются похожими на гроб. То есть его младенческие пелены прообразуют те погребальные пелены, которыми он будет облачен и положен уже в другую пещеру, не в Вифлеемскую, а в пещеру гроб Господня. И вот Божья Матерь, она на таком красном луже, что тоже символизирует жертву будущего Спасителя, она вот как бы единственная, кто в этом сонме радости грустит. Ну, может быть, еще рядом обычно изображает Иосифа, который задумался, потому что это тайна, недоступна его уму. Он же хотел даже отпустить Марию, да, потому что она была беременна, когда их только собрались обручать. Ну, ангел все, так сказать, ему
объяснил.
Объяснил, да. И вот интересно, что рядом с Иосифом часто изображают такого пастуха в одеждах, обычно такого старого. Всегда есть три возраста у пастухов. Это молодой, средовек и старый. И вот старый, как правило, беседует с Иосифом. И во многих толкованиях вы можете прочитать, что это бес его искушает, Иосифа. Но это не так. Потому что если мы посмотрим, как менялась иконография, как она развивалась, то вот такого же старого пастуха мы можем видеть на других иконах или на фресках, где-то в другом месте и так далее. Ну вот в русской традиции он как бы передвинулся, и он тоже беседует с Иосифом вот об этой непостижимой тайне. Еще есть такие персонажи апокрифические. Это женщины, которые омывают младенца. Мы ничего о них не знаем из Евангелия. Там просто сказано, что они пришли в Вифлеем, не хватило места в гостинице, и вот они там нашли хлев, и там она родила, да, Божья Матерь. А в апокрифах сказано, что дети родобольные женщины все-таки ей помогли справиться с родами, даже омыли младенца, и вот их, как правило, включают. Более того, одна из них, а иногда даже обе, они изображены с такими, ну, как бы, голыми руками, что, в общем, не ходили женщины на Востоке вот так вот, обнажая руки. Потому что в одном из апокрифов сказано, что одна усомнилась, что это родился Спаситель мира, Мессия. Тут же не рука отсохла, но потом, значит, снова она вернула себе нормальную руку, когда, значит, уверовала. Ну, это такие поздние апокрифы, которые как бы добавлялись, и в народной традиции мы знаем, что евангельский текст, он часто обрастал разными легендами, апокрифами, историями, потому что уж больно, так сказать, красивая история, хочется ее продолжать. Вот. На некоторых иконах иногда даже показано избиение младенцев, и Рахиль плачет о детях и не может успокоиться. Ну, вот бывают такие иконы очень пространные. Но в целом обычно изображают именно вот Божью Матерь с младенцем, пастухов, волхвов и Иосифа. Вот это минимальный набор, но он сразу рассказывает нам все о Рождестве. Вообще икона – это такое изображение, которое стремится не фрагмент показать, а как бы все вместить, всю Вселенную. Всю Вселенную, которая радуется пришествию Спасителя в мир.
То есть в буквальном смысле слова «обнимает необъятное».
Да, именно так.
Ирина Константиновна, а лично для вас праздник Рождества Христова, он с чем все-таки в большей степени связан? С печалью или вот с этой радостью детской?
Ну, вы знаете, больше, конечно, с радостью, потому что, во-первых, это происходит всегда зимой, когда мрачно, холодно, и вот как бы солнце действительно, правды, там, воссияло, и с этого времени, собственно, от Рождества начинается уже и день прибавляться, и как-то уже весна ближе и так далее. Ну, это в таком природном плане. А в духовном плане я считаю, что это действительно величайшее чудо и явление, что Бог приходит в мир, рождается так же, как любой из нас, как любой человек, и проживает свою жизнь, да, трагическую, да, драматическую, в конце концов заканчивающуюся крестной жертвой, но он разделил с нами. Вот понимаете, нельзя не радоваться, что Бог столь далекий, которым не могли видеть даже величайшие пророки, вот сейчас лежит в этой пещере в виде вот запеленного маленького младенца, вот такой хрупкий, беззащитный, такой же, как каждый из нас. Мне кажется, это не может не вселять радость, надежду. Так, я думаю.
Это был комментарий искусствоведа Ирины Языковой об иконе Рождества Христова. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Все знают, что от Рождества Христова до Богоявления особое время – святки. И на святках люди, ну, обычно ходят друг к другу в гости и колядуют. Конечно, когда это позволяет эпидемиологическая обстановка, но ведь и в масках, перчатках и даже на расстоянии друг от друга, по сути, тоже можно колядовать. Либо можно заглянуть вглубь этой традиции и преобразовать ее. Что же такое колядки и в чем их главное содержание? Об этом в комментарии протоиерея Дионисия Крюкова, настоятеля храмов Архангела Михаила в Пущино и Рождества Богородицы в Подмоклово и Веры Воронежской, исследователя аутентичной классической и народной русской музыки.
Колядки – это народные песнопения, которые восходят к глубокой древности. Тем не менее, мы все-таки сейчас в основном пользуемся колядками, по крайней мере, популярно у нас происхождение которые с Малороссии, но...
То есть из Украины к нам,
да,
пришли?
Да, с Украины. Часто они сочетаются именно с вертепным действом, который известен с 17 века. Колядки сами по себе – это произведение именно духовного содержания, народное переживание событий евангельской истории, связанным с воплощением Христа, с волхвами, с пастухами, со всеми переживаниями. Часто в эти же колядки включаются еще и другие празднования, например, Василия Великого и Крещение Господне. И это тоже все описывается именно в таком поэтическом, народном и музыкальном языком. И действительно, с этими песнями люди ходили в гости, колядовали. Колядовали – это значит, что они просили подарков за то, что они принесли в дом праздничное настроение.
Радостную весть.
Радостную весть. Да, то есть они таким образом как бы повторяли миссию волхвов, которые пришли тоже поклониться.
Ну, здесь, извините, хочется все-таки уточнение, потому что волхвы, когда пришли ко Христу, принесли ему сами дары. Uh-huh. А колядование подразумевает то, что человек приходит, исполняет что-то, ему за это отвешивают с горкой, да, там каких-то да. конфет, пряников да. и прочих всяких вещей. Это откуда взялось? Вот сейчас, наверное, тоже, да, возрождается эта традиция, там через воскресные школы, через вот семейные такие праздники и прочее. Вот как сейчас это все выглядит?
Знаете, сейчас, может быть, это действительно выглядит, как люди пришли попрошайничать, да, им надавали конфет, там, денег, но тогда это воспринималось совершенно по-другому, и казалось, что вот если к тебе пришли колядовщики, то это особая
милость
Божия, да, или, может быть, даже уважение к этому дому, да, вот, который в деревне.
А почему милость Божья?
Потому что, как, ну, музыка ценилась, это сейчас мы можем включить рождественскую ораторию, да, а Баха, когда нам хочется какое-то рождественское настроение. А тут это были музыканты, и надо сказать, что в народной среде были очень часто очень талантливые музыканты, и создавалась действительно талантливая музыка, и, конечно, это было красиво.
По поводу колядок, тут как не вспомнить вертепное действо, с которым вертепщики ходили по разным домам, и считалось, что обязательно, что должны вот вертепщики посетить именно этот дом, потому что если не посетить, значит, в этом году не будет благословения Божьего. Просто старались, зазывали этих вертепщиков, и чем, конечно, те с радостью пользовались, дарили свое искусство, ну и взамен получали какие-то вознаграждения.
Знаете, даже было такое народное поверье, чем больше отдашь, тем больше тебе вернется в следующем году.
А вот интересно, поэтому... поверье ли это? Потому что вообще-то я слышала про такой закон духовной жизни, условно.
Да, но только тут нельзя с бухгалтерией относиться к этому вопросу, потому что если ты будешь подсчитывать, что вот сколько ты отдал, и потом ждать, сколько тебе вернется, может, и ничего не вернется. Может, не вернется ни в этом, ни в следующем. Зато потом когда-нибудь Господь обязательно тебя этим вознаградит.
Конечно же, да, это про радость. Вот сколько ты радости дашь, сколько они дают радости, столько ты их можешь отблагодарить.
Отец Дионисий, а вот действительно, есть же такая традиция на святки как-то, ну, особенно щедрыми быть по отношению к тем людям, которые в нужде или в беде оказались, и милостыню подавали больше, старались, да, вот в это время. У нас сейчас это все несколько изменено, потому что после новогодних праздников и вот этих каникул истощены слегка запасы, да, но в принципе... Ведь святки – это как раз то самое время, когда вот это свое милосердие очень важно, простите за выражение, прокачать, как сейчас говорят. Да?
Да. Но вообще, мне кажется, что просто из самого понятия святки, святые дни, мне кажется, что они, почему они святые? Не только потому, что произошли какие-то святые события, но и потому, что мы можем быть в этот момент как бы более приблизиться к идеалу святости. А как этим к нему можно приблизиться? Не то, что ты там прочитал определенное количество молитвословий, а именно тем, что ты стал добрее, отзывчивее, больше совершил каких-то хороших, добрых поступков.
Я слышала такую трактовку, которая мне очень понравилась, она мне как-то внутренне близка, хотя, конечно, не соответствует и планке. Если уж мы говорим о Рождестве Христовом, то есть о дне рождения Христа, то в качестве подарка на день рождения, да, там волхвы принесли золото, ладан, смирну, а каждый, в принципе, человек может принести, ну, какой-то подвиг, плод своего сердца.
Мне кажется, что очень важно, что мы должны, мы как христиане или стремящиеся быть, приближаться к идеалу христианской святости, понимать, что святость – это не только про святых, но и про нас. Что святость, она не просто является каким-то таким вот далеким эталоном, до которого нам никогда не дорасти, а у нас есть возможность с этой святостью наполниться, потому что именно церковь – это и церковная жизнь, духовная жизнь, это как раз именно состояние, когда через тебя действует Бог, Бог в тебе, и ты таким образом тоже его даришь, так же, как он себя дарит, так и ты себя отдаешь.
Это был комментарий протоиерея Дионисия Крюкова, настоятеля храмов Михаила Архангела в Пущино и Рождества Богородицы в Подмоклово и Веры Воронежской, исследователя аутентичной классической и народной русской музыки. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из второй главы Евангелия от Матфея, где описано бегство святого семейства в Египет, но не только. Там краткое и пронзительное повествование об истреблении детей в Вифлееме. Царь Ирод, которому о Рождестве Христовом сказали волхвы, стал беспокоиться за свою власть, ведь ему сообщили, что родился царь иудейский, то есть в его представлении соперник. И да, он приказал убить в Вифлееме всех младенцев младше 2 лет. Есть предание, что младенцев было 14 тысяч. Как сказано в Евангелии, тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вопрос, который сейчас чаще всего возникает в связи с этим эпизодом – почему? Ведь если Бог есть любовь, то как Он допустил смерть невинных детей? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, преподавателя библеистики Московской духовной академии.
Ну, первое, что касается самой цифры 14 тысяч, конечно, мы не можем во всех деталях, да, обладать какими-то статистическими сведениями касательно того времени, да, этой местности. Но все-таки можно сказать, что эта цифра, она избыточная. Скорее всего, не могло быть такого количества младенцев в том регионе, в том месте, в то время. Речь идет, скорее всего, о множестве младенцев, которые пострадали, возможно, о всех, которых смогли найти. Вот, тем более, что эта цифра, она известна из предания, а не из Евангелия. Но, несмотря на то, что эта цифра взята из предания, она может иметь некоторую связь с Евангелием от Матфея, поскольку у евангелиста Матфея цифра 14 имеет символическое значение и появляется она в родословии Спасителя. На еврейском языке написание имени Давид и цифры 14, они совпадают, поскольку в древних языках часто буквенные значения, они же являются и цифровыми. И евангелист Матфей, деля родословие Иисуса Христа на 3 отрезка по 14 поколений, делая это несколько искусственно за счет пропуска определенных звеньев, он хочет сообщить этому родословию символическое значение, что Христос есть потомок Давида, о чем как бы утверждается 3 раза, и он 3 раза употребляет цифру 14. Наверное, по этой же аналогии церковное предание, желая показать, что преступление Ирода было против Христа и, в общем-то, против предков Давида, и против рода Иисуса Христа, против родины Давида, церковное предание вот формулирует это тоже таким символическим образом, постулируя цифру 14 тысяч, которая, конечно же, я это подчеркну, является здесь символической, указывает на множество пострадавших младенцев.
Отец Андрей, но, знаете, пострадало там несколько человек, пострадало там 1000 человек, пострадал один, особенно, конечно, когда речь идет о детях. Тут, мне кажется, любое человеческое сердце сожмется, потому что не должно такого быть. И вот эти вопросы, как так Господь устроил мир, что в нем невинно могут погибнуть дети. Вот эти вопросы, они снова и снова возникают. И когда такое в Евангелии читаешь, что...
Мир, в котором могут погибнуть дети, устроил не Бог, а человек. А, к великому сожалению, даже среди верующих людей имеет место такое распространение такой ложной концепции, то, что на все есть воля Божия. Это не так, потому что Господь, сотворив человека, наделил его огромной властью и ответственностью, фактически поручив человеку этот мир. И человек, совершая в этом мире как добро, так и зло, несет за это полную ответственность. Это важно понимать. Как бы становясь лицом к лицу с тем ужасом, который он сам творит. Потому что зло не появляется абстрактно. За каждым злом стоит конкретный человек, конкретная злая воля. И Господь, вот здесь вопрос надо скорее так ставить, почему Господь решил этот мир отдать не просто во власть человеку, то есть, например, Адаму, который был святой, да, а продолжает оставлять за человеком эту власть даже тогда, когда человек стал грешным. Мы хотим как бы здесь переложить вину на Бога, мы должны понимать, что это творит человек. Вопрос такой, почему Господь, зная это, не вмешивается? Почему Господь попускает нам вкусить плоды наших собственных злых деяний? Почему каждый раз Господь не останавливает вот эту руку человека, которая тянется к злу? Это вопрос, который нам честнее всего оставить без ответа. Но, понимая вот то, что человек свободен и во всех смыслах этого слова несет ответственность как за добро, так и зло, именно поэтому Иоанн Златоуст, объясняя этот отрывок, он говорит, что ты задаешь вопрос Богу, а ты спроси Ирода, потому что этот сюжет показывает не безразличие Бога, который, кстати, пришел пострадать за людей, а жестокость Ирода. Вот о чем здесь нужно говорить.
И мотивация Ирода для совершения этого поступка была боязнь потерять собственную власть. То есть, получается, ну как-то уж прям совсем как нехорошо.
Все очень банально. К сожалению, все очень банально и некрасиво, как оно и часто бывает. Только, например, каждый из нас или тот, кто нас слушает, может быть, готов сделать маленькую или большую, скажем так, пакость человеку, который может опередить его по службе, кто может попрепятствовать его карьере или обогащению и так далее и тому подобное. Да, не всегда люди идут на убийство. Чаще идут просто на обман, на подлость, на лжесвидетельство. Но на самом деле, чем больше власть обладает человек, тем больше зло он способен сотворить. И Ирод, чтобы удержать свою власть, да, это были призраки, он испугался своих собственных страхов, потому что Христос не собирался отнимать у него власть. Вот, но тем не менее он совершил это страшное убийство. Это урок всем нам, до чего может довести человеческая, в данном случае не жестокость, а человеческое властолюбие, человеческий эгоизм.
А то, что вы сказали о карьере, например, о переживаниях за то, чей там статус выше и прочее, вот то, что мы порой совершаем какие-то поступки в желании навредить кому-то из наших соперников и конкурентов, получается, что это явление, того же порядка?
Да, почему? Вот если я хочу в невыгодном свете представить своего коллегу или сослуживца, чтобы, допустим, начальство дало мне предпочтение при конкурсе на ту или иную должность, да, вопрос, почему в данном случае Господь меня не остановит сам? Почему он не скажет мне, остановись, не делай этого, потому что, возможно, человек, которому ты сейчас навредишь, он не просто расстроится, а, не знаю, может быть, его в больницу везут с сердечным приступом, да, после того, как он узнает, неблагоприятное для себя решение. Почему это не происходит вот так? Вот мы и удивляемся, почему это не произошло с младенцами, почему Господь не воспрепятствовал этому. А этот вопрос, он правомерен в любой ситуации.
То есть это на самом деле вопрос к самому себе, а почему Господь терпит меня?
Конечно.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».